Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, среда, март, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Минус 3 градуса ощущается, как минус 8. Говорят. Отлично, поговорили. Всяких плохих людей вчера аж трясло, пишет Алекс Поляков. Да их последнее время что-то всех трясет, не пойму, что трясет. Олег говорит, так а чего, весь результат переговоров — это матч в хоккей? А этого мало вам? Вам мало, я не понимаю, матча в хоккей? Всего 2,5 часа поговорили президент России и президент Америки, и уже матч хоккейный. А вы недовольны, я не понимаю. А чего вы ждали? Матч по футболу? Нас мало интересует эта игра. Что американцев, что нас. Овечкин за кого сыграет, пишет Александр. Ну, по логике должен вроде как за нас. Привет из Сочи, пишет Монстр. Как минус 7 должно ощущаться? Сбой в системе, пишет Александр. Да. Обмен пленными — это не результат разве, пишет Василий. Вот не смотрит на это другой слушатель Василий, поэтому обратил внимание только на матч. Мне, пожалуйста, гальского петуха, фаршированного брюссельской капусты и котлеты по-киевски, а компот запивать будем русской водкой, пишет Василий. 2,5 часа, интересно знать, кто говорил больше, пишет Дмитрий. А вы думаете, там такая была история? Типа, послушай, да? И там, нет, у меня еще, вот, хотел поделиться мнением. Вот. Ну, вчера много шуток было в интернете по этому поводу, по типу... И остальные 2 часа 29 минут. Ты клади. Нет, ты клади. Да? Ну, смешно. Шуток много, юмора много. А факт в одном. Президент России, президент Америки разговаривают по телефону. И им совершенно не нужно для этого никаких посторонних людей в виде непонятных европейских, в кавычках, лидеров, каких-то украинских, еще что-то. Поговорили, что-то решали, что-то не решали. Вот. И по итогу Трамп сказал, ну, я там это, потом Зеленскому позвоню, ему расскажу, вот, что да как. И пока, в общем, звонить не стал, я так понял, и ничего докладывать не стал, и Зеленский начал жаловаться в интернетах, как всегда, что ему не позвонили, а вот, ну, он не сказал это напрямую, он сказал, ждем звонка. Вот до сих пор они ждут, ну, пусть ждут, какие проблемы. Удивляюсь, люди, которые ждали полную стенограмму, удивляют люди, которые ждали полную стенограмму разговора, пишет Резник. Да, это правда. Сейчас вторые люди в мире — это те переводчики, пишет Нилс. Вы имеете в виду, они все знают, эти переводчики. А разве таких переводчиков, таких мероприятий не лишают жизни сразу после мероприятия? Я не в курсе протокола, но я бы, конечно, переводчиков таких мероприятий использовал только один раз. Вот, он учился, потом попал на такое мероприятие, перевел, ему говорят, все, спасибо большое за работу, вот, ваша семья получит компенсацию. И все, а как еще? Иначе они слишком много будут знать. Правильно? Доброе утро, Алексей. Так я не понял, они договорились о 30-дневном прекращении огня, пишет Дмитрий? Нет. Речь идет о 30-дневном ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Ага. И, как я понял, эта договоренность будет вступать в силу после закрепления ее в Джидде в воскресенье. По-моему, так. Вот, может быть, здесь я ошибаюсь, может, она с сегодняшнего дня, но, по-моему, с воскресенье, что-то такое. А может, я ошибаюсь. Ну, посмотрим. В общем, не бить по энергетической инфраструктуре. В целом, мне понравилась эта идея, хорошая идея, потому что, в общем, у Украины больше энергетической инфраструктуры и не наблюдается. Поэтому нам можно по ней, собственно, и не бить. А размещение орешника в Техасе Трамп просил, пишет Степан, пока нет. Путин сказал, немедленно отдам приказ военным, пишет Нигматуллин. Да, но можно же как, приказ отдается немедленно, типа тогда-то вы перестаете. Ну, наверное, уже. В конечном счете нам это выгодно, насколько я понимаю, просто потому что мы все, что нужно было выбить в плане энергетической инфраструктуры Украины, выбили. Вот. Можно было бы больше выбить, но там уже, насколько я понимаю, некий гуманизм с нашей стороны включался все время по типу «замерзнут же простые люди» и все в таком духе. То есть можно было бы совершенно это все обесточить, но мы вот на это не шли никогда, поэтому вот так. «Наши изначально не хотели бить по инфраструктуре и начали бить лишь в ответ», пишет Фуко. Так, договорились не бить по объектам энергетики, и сегодня ночью Украина ударила по нефтебазе в Краснодаре, пишет Сергей. Да, есть такое сообщение, но провокации будут, конечно, что тут говорить. В конечном счете, если они нарушат такие договоренности, и потом не забывайте, до украинцев еще, видимо, пока их не довели, что они как должны делать, Трамп же им должен там позвонить. Вот, если будут нарушены договоренности с их стороны, со стороны Украины, так это ж прекрасно. Разве нет? Вот, например, есть прямой канал между двумя переговорными там группами, я не знаю как. Ну вот. Или, может быть, наладится связь вообще между президентами, что они могут в любой момент друг другу так, скажем, позвонить по какому-то вопросу. И тут раз, и прилетает какой-то беспилотник со стороны Украины там или еще чего-то. И бьет по объекту инфраструктуры. Алло, Дональд, ну все. Ну, Дональд, ну что это? Ты утихомирь? Он такой, да я им говорил. Ну, все, они неуправляемые. Я тебя предупреждал, что они неуправляемые. Ну да. Видишь, кого вырастили вы тут у нас под боком? Отшибленные на всю башку. Ну, кстати, Зеленский вчера не подвел в своем видео, где он рассказывает о том, что без него, значит, вода не осветится, и поэтому все должны обязательно учитывать его мнение, мнение Украины, и что он не блюдо на столе, ну и вот это вот все. Что он на столе или под столом, я, честно говоря, даже рассуждать не хочу. 30 дней прекращения, а накат на Белгородскую область это как, пишет Василий. Ну, наверное, вы глуховаты, Василий. Я же говорю, удары по энергетической инфраструктуре. Вот. Поэтому мы будем наступать на земле. Угу. Они будут пытаться тоже что-то где-то прощупывать, но у них уже, в общем-то, сил для наступления по оценкам специалистов либо не так много, либо вообще нет. Поэтому мы будем наступать. Собственно, Зеленский в своем очередном обращении, ну вот, по итогам переговоров двух президентов, двух великих стран, вот, сказал, что вот Россия будет наступать в ближайшие месяцы очень интенсивно. Так что готовьтесь. Уже вижу, как зелье воняет. То шо це таке, москали с янками рахуют за нас, великих и свободных. Леха, сделай голосом зелье. То шо це таке, москали с янками рахуют за нас, великих и свободных. Вот так вот, похоже, нет? Странно, но рынку переговоры не очень понравились, а спекулянты очень чувствительный инструмент для оценки ситуации, пишет рука-нога. Рынок вчера не понял, что произошло. И мне показалось, значит, ожидания были крайне позитивные, да, от разговора. И вот настолько позитивные, что, наверное, если бы только люди, ну, вот вышли, ну, как бы, вот, вышел бы Владимир Владимирович и Дональд Трамп, и вышли и такие, мир во всем мире, мы все братья, вот так вот, и обнялись бы, и все. И вот только тогда бы, наверное, оправдались ожидания рынка, и поэтому некоторые, перегорев на этой ситуации, им показалось, что результат переговоров, он как бы несущественный. Но на самом деле он существенный. Я, имея некие свои взгляды на ситуацию и в плане рыночном, да, экономическом, наблюдал И думал, а что же делать, если... Например, все побросают трубки, друг друга начнут проклинать и что-то в таком духе. Вот этого не произошло. Соответственно, тенденции, на мой взгляд, сугубо личные, они будут вот такие, какие они были. Да? То есть потихонечку будет расти. До следующей ситуации, где опять, значит, такие, ну-ка, а что тут происходит? Ну, такое, все будет ощущенческое и все будет эмоциональное очень сильно. Просто вчера, наверное, некоторые ожидали чего-то уж совершенно космического, но в результате телефонного звонка ничего космического не ждите. Космическое будем ждать тогда, когда в результате многих каких-то разговоров, переговоров и так далее... Владимир Владимирович и Дональд Трамп встретятся где-то за закрытыми дверями поговорят, а потом выйдут и скажут. Новый мир будет выглядеть вот так. Ну, то есть, когда не звонок будет предваряющий Ялту 2.0, а когда реальная Ялта будет новая, вот тогда и по результатам ее, если все выйдут и будут улыбаться и жать друг другу руки, вот тогда... оправдаются ожидания тех, кто ждал от телефонного звонка. Такого не бывает, чтобы от телефонного звонка. Сейчас результат заключается в том, что Америка и Россия говорят напрямую, без посредников, без всяческих идиотов, европейских там, да? Да и все. Без всяческих европейских идиотов. Убрали между собой вот этот сломанный телефон, сказали, так, это все, конечно, очень интересно, но нам надо напрямую разговаривать с русскими. Это американцы сказали, потому что мы-то были не против всегда, это известно. И стали говорить. Стали звонить нам и говорить, а что вообще? А мы такие, а мы не знаем, что, а вы что? Они такие, а нам вообще это зачем? Мы такие, так и мы вас спрашиваем, вам это зачем? Вы же это начали. Они такие, так не, ну, как бы, наверное, вы же начали. Мы такие, ну, ладно, это вы будете там в кино рассказывать. Мы же все понимаем, что это вы ситуацию до этого довели. Ну, предыдущая же администрация. Ну, понятно, что предыдущая. Мы вас-то конкретно и не обвиняем. Ну, вот, это была политика Соединенных Штатов Америки по разрушению России. Ну, что-то надо думать. Они такие, ну, мы думаем, ну, думайте. А почему вчерашний архив в эфире длительностью всего 25 минут? Задается вопросом Дарья. Вот Дарья спрашивает. Скажите нам, в чем как бы соль. Дарья, мы спрашиваем вместе с вами. А еще Черное море обсуждают. Видимо, Одессу американцы не хотят отдавать пока, пишет Давид. Да послушайте, по-честному, да? По-честному. Все, что мы не контролируем, вряд ли нам просто так отдадут. Ну, это же логично. Все-таки надо сначала каким-то образом это контролировать, и потом это можно как-то обсуждать к тому, чтобы это стало твоим окончательно. Но все-таки сначала надо контролировать. Но это на мой вкус. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, ставки настолько высоки. Может быть, речь идет о каком-то неком таком соглашении, которое будет включать и новые штаты Канады. Ну, мало ли. Не Канады, господи, а Америки. А сможет ли Трамп Европу притормозить не менее борзую, чем Украина, пишет Юрий. Не знаю, это же не наша проблема, это же проблема Трампа. Трамп говорит, что он сейчас решит вопрос. Мы такие, хорошо, смотри, мы можем. Вот мы, воюющая сторона, Россия, мы можем отдавать приказы своей армии, да, ну, вооруженным силам, сами себе отдавать приказы и сами эти приказы исполнять. Мы можем останавливаться, можем не останавливаться, мы можем договариваться, можем не договариваться. Мы сами себе хозяева. Мы в этой ситуации самостоятельные. А ваша сторона – это сборная солянка. Вы там определитесь и доложите нам. И Трамп, собственно, и пытается это сделать отчасти. И от того, насколько он сможет это сделать с самим Западом, многое зависит. В принципе, в какой-то момент он, наверное, может сказать, я сделал все, что мог, буду торговать с Россией, а Европа может, ну, как бы, хочет, если может, продолжать воевать с Россией. А я буду с Россией торговать. Например, так может случиться. Всякое может случиться. Трамп уж точно с боевым петухом Макроном справится, пишет СВ. Вчера наш президент играл в шахматы с Трампом. Интересно, как по-вашему вчера, какая партия, как партия закончилась? Шахмат или пад? Пад? Последнее это ничейка, пишет К9. Нет, мы не играли вчера в шахматы, ни в какие, я думаю. Вчера, я полагаю, состоялся просто разговор, который должен быть. Это разговор. Это не шахматы никакие, это разговор. И у меня такое есть ощущение, что довольно откровенно все-таки два лидера друг с другом разговаривают. Ну, то есть, и один и другой друг другу говорят, что они реально хотят. Вот, мне надо вот это вот, а мне надо вот это вот это. И дальше ищут какие-то выходы из ситуации. Но еще раз, у нас действительно есть такая проблемная Европа, которая очень хочет мира, в кавычках, но как только кто-то говорит о мире, сразу требует войны. Вот. Но это не наша проблема, это вассалы Америки. Да, предыдущей администрации. Ну, вот пусть новая администрация думает над этим. Так, да, Трампа оппоненты загрызут внутри, они ждут его осечки, поэтому у него путь один. Реальная политика, пишет Нигматуллин. Мне вчера понравилось, как президент про большую семерку сказал. Что там большого? Вот. Этим он показал, что вся эта семерка пыль под копытами коней, если говорить то со Штатами, пишет Ларек Марек. Все верно. Ну и, кстати, по поводу большой семерки, просто небольшая история интересная. Как большая семерка стала большой семеркой? Есть большая двадцатка, да, и там используется вот G, почему G20, потому что большая, ну, great, большая двадцатка. А есть группа семи, group of seven, там, ну, короче, группа, и там... Буква G используется. И по аналогии с большой двадцаткой стали почему-то называть G7, которая на самом деле great, великая, ну или даже я бы перевел как великолепно. Понимаете, да? Великолепная семерка. Вот. Стали переводить почему-то как большая. Ну не переводить, а думать, что вот под буквой G здесь скрывается не группа. Что же я говорю-то? Группа, да, просто группа. Не великолепная двадцатка как раз, а группа семи, группа семи. Да, семерки, двадцатки, это все отжило себя, пишет 506-й. Нет, это не все отжило себя, 506-й, хоть вы и вот такими широкими жестами и мазками эту всю картину рисуете. Значит, большая двадцатка, это большая двадцатка, вот, а... как она там называется, группа семи, это группа семи. Ну, почему-то ее стали называть большой семеркой. В общем, это в целом ошибка, называть группу семи большой семеркой. Вот. Так, 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 так. Омерзительная семерка, мне говорят. Да, 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 да. Это просто G7. Пишет Андрей. Да не просто, я вот объяснил, что к чему. Дальше вы... Я не пытаюсь... Понимаете, меня можно заподозрить, что я хочу оскорбить эту семерку. И нет, я не собираюсь никого оскорблять. Просто она, в общем-то, никогда и не должна была называться большой семеркой. Потому что есть только большая двадцатка, а семерка — это группа семи. Группа семи. Откуда вы знаете все названия? Пишет малютка. Да из интернета. Откуда мы все знаем все эти названия? Хотелось бы отметить, мы даем отличный шанс для США отползти, сохранив лицо. Украина точно сорвет договоренности, и к Трампу уже не будет вопросов от избирателя. А нам какая польза, пишет Алекс Поляков. Если американцы отползут? Ну, слушайте, если американцы хотят, сохранив лицо, отползти таким образом и выйти из военного конфликта, ну, на них была половина финансирования. Это только по деньгам. А еще и ведь то, что вот они оружием давали чисто. То есть в натуральном выражении они вообще там очень серьезно, в кавычках, помогали Украине, да, они не помогали, они просто ее содержали в этом смысле. Без американского оружия, без американской разведки, без американского всего, ну... Украине будет очень-очень сложно. Гораздо сложнее, чем сейчас. С точки зрения ведения боевых действий. Вообще, легче всего Украине было бы, если бы там были адекватные люди у власти. Они бы просто взяли телефон и позвонили в Москву. Им всего лишь навсего просто надо было взять телефон и позвонить в Москву. И не, применю уличное слово, быковать. Ну, просто надо позвонить в Москву. Ну, надо позвонить в Москву. Ну, потому что уже все сейчас редкоземельные металлы отдадут, все отдадут. Ничего взамен не получат никогда. Вот. Накуролесят дополнительно, хотя уже сколько можно. Сейчас в новостях говорит Москва. Заявление Трампа. Поставки оружия Киеву не обсуждали, пишет Алексей. Да-да, Трамп такое заявил, говорит, мы это не обсуждали. В трактовке Кремля есть момент, который обозначает как вот так некий разговор на эту тему. Что, но я так понял, что Кремль говорил о том, что это в будущем. То есть это необходимо будет сделать в будущем. А Трамп отвечал на вопрос, типа, вот сейчас обсуждалось или нет, то есть сейчас будут прекращены поставки. Он говорит, мы это не обсуждали. То есть здесь уже, мне кажется, сложности перевода какие-то. И попытка играть на неких, ну там, скажем, хитрить в информационном поле. Не даже со стороны американцев или с нашей стороны, мне кажется, это со стороны журналистов. Они в Кремле определяются как подозрение на спам. Не дозвониться, пишет Александр. Кто? Если Штаты... А, звонки с Украины? Да, смешно. Если Штаты прекратят поставки Украине, чем они будут воевать? Рогатками? Или Европа сможет достаточно снабжать Украину, пишет Ларек. Нет, они будут воевать тем, что у них уже поставлено, во-первых. Во-вторых, Европа не может заменить американцев полностью. Состояние Украины на поле боя ухудшится. И все. Вот о чем мы говорим. Сильно. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Трамп рассекретил документы с 92-го года, удобно, все самое интересное осталось недоступно избирателю, но всем плевать, пишет Александр. Так... Десерт какого такого Павлова, пишет посторонний. О, вы не знаете Павлова, кто такая? Ну, вы почитайте в интернете, ну, слушайте. Ну, как же вы не знаете? Дугин раздражает немного. Ну, с ошибкой вы тут написали. Трампа всего облизал уже, пишет Елизавета. А почему вас раздражает, что Дугин Трампа облизал? Я не понимаю, что вас это беспокоит. Ну вот. Балерина Павлова, пишет Павел. Ну вот Павел уже знает, что ест, по крайней мере, и почему он так называется. Собаку Павлова знаю, десерт не знаю. Ну, вы даете. Не Павлова, а Павлова, пишет Владимир. Почему, Владимир? Почему Павлова? Ну, просто интересно, не знаю. Может быть, не исключаю. Анна, перелогиньтесь, пишет СВ. А у США есть какое-то другое решение назревающих у них проблем, кроме войны, пишет Айлекс. Ну, судя по всему, да, ведь они пытаются с нами говорить. Вот. Предыдущая администрация не пыталась, это пытается. Значит, у них есть какие-то идеи и решения. Павлова, потому что в своей игре так ведущий говорил, пишет Владимир. Нефтяники говорят добыча. И что теперь? А промышленники говорят на мощностях, а не на мощностях. Ну что ж теперь? Как правильно вы мне скажите? Ну так зачем, скажите, зачем интриговать, пишет малыш. Так я вам сказал, Павлова. Вы мне все говорите Павлова. Значит, вы, может быть, правы, а я, например, ошибаюсь. Так идите и проверяйте. Вы же меня поправляете, не я вас поправляю, правильно? Сейчас проверите, скажете, все, мы проверили, правильно. Так, я скажу, о, спасибо, что поправили. А то интересное вы придумали занятие. Поршня, двигателя, пишет Рус. В своей игре именно про ударение был акцент сделан. Все окей, переходим к следующей теме, пишет Владимир. А военные средства, пишет Изя. А рестораторы говорят соуса. Вот. Да, да, соуса, это мы знаем такое. Павлова, это от украинского Павло, пишет Елена. Десерт француз придумал, пишет Андрей. И чё? Оливье тоже придумал. Оливье. И что теперь? Я бы тогда говорил Павлова, если француз, нет? А косметологи говорят крем. Компас. Компас, мне говорят. У юристов договор, пишет Олег. А уголовное дело возбуждено, пишет Илья. Вот. А успешные торгаши говорят details, пишет Нигматуль. Но это как на Украине называется Славянск вместо Славянск, пишет Игорь. Да, мне больше всего нравится, как наши начинают. Славянск, 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 Славянск. Или вот пески. Вы не можете прочитать слово пески? Что, почему пески? Что за пески? Пески, пески, пески. Славянск, Славянск, Славянск. Славянская бригада. Славянская она, Славянская. Славянск он. Господи. Не француз, а австралиец, поэтому Павлова, пишет Павел. А моряки говорят Мурманск. Это да, это да. Киев, пишет. Киев, Киев, вы написали. Не Киев, а Киев. Киев. Вот как. О. Ну да, вот. Снежное вместо снежное, как вам? Нормально, Елена, нормально. Каждый день такое. Каждый день. А, так моряки ходят или плавают, пишет Юрий. Так и река в Подмосковье, моча, превратилась в моча, пишет Кирилл. Бывает, бывает, бывает. Ладно, у нас в законодательстве разыскные мероприятия. От слова «разыск», что ли? Но тут можно, я такого не знал, тут можно... Посмотреть, почему. А, так. Плавает говно, а моряки ходят, пишет Александр. А? Да сплошной эффект авторитета, пишет Дмитрий. По-немецки цацки пецки, а по-русски бутерброд. Угу, спасибо, тоже очень... Интересное сообщение, конструктивное. Ага. Как бы ни был мой приговор строг. Приговор? Почему тогда моряк дальнего плавания, а не хождения, пишет Юрий? Кстати, почему... Да, а почему тогда дальнего плавания, а не хождения, если моряки плавают... не плавают, а ходят... А плавает только говно. Объясните, а почему моряк дальнего плавания? У нас с Юрием, как мне кажется, потрясающий вопрос возник. Абсолютно. А? СВ говорит, разыскные от разыскать. Ну да, правильно. А разыскать от чего? Или это приставка раз? Типа размотать. Да? А приставка раз, она как бы от чего? Хождение за три моря, мне говорят. Хожение. Не понимаю. Потому что на дальняк ходят, а моряк дальнего плавания, пишет Алекс. А, понятно. То есть, смотрите как. Моряк ходит, но на дальняк... А, что-то я ничего не понимаю. Все, разыскать — это глагол, совершенный вид, переходный, пишет СВ. И что это мне дает, я не понимаю. Объясните букву А. Славянск на Кубани местные тоже произносят с ударением на первый слог, пишет Котопес. Но это вообще необъяснимая вещь. Мы же с вами славяне, ребята, мы же все славяне, братья славяне. Вы можете понять, что Славянск на Кубани, он Славянск на Кубани. А тот Славянск, который Славянск в ДНР, это Славянск. Никаких славянсков не существует, потому что нет никакого славян. Славян, ну кто такие славяны? Ну, кто такие? Мы никаких славян не знаем. Судно ходит, а моряк плавает, пишет Константин. Судно ходит, а моряк плавает все-таки? Мне сказали, что плавает... В армии проверка личного состава. А почему не... поверка. Почему не проверка? И на огнетушителе тоже поверка. Тупое слово, да? Пишет Семен. Не знаю. Надо посмотреть. Как звали собаку Гитлера? Собаку Гитлера звали Адольф. Смешно, смешно, смешно. Вот. Может, Славянск от слова «слава»? Слава. Запасной и запасный. Запасной и запасный – это вообще отдельная тема, конечно. Потому что поверка и проверка – это разные слова, пишет Кирилл. Не, ну мы-то понимаем, что если слова разные, то они разные. Только вы нам объясните, почему. В портфель кладут документы, а в портфель ложат документы, пишет ПЛ. Славяне, с английского slave, раб, пишет дед Зая. Дед Зая, вы чё, я не понимаю, задорного какого-то американского посмотрели? Славяне, кто говорит словами? Слово. А немцы, которые не умеют говорить. Не мы и они поэтому. Все, ясно? Я вернул вас на землю, так сказать. Славяне. Слова. Слово, потому что. Почему, почему? Так надо, пишет Игорь. Поверка от слова вера. А проверка не от слова вера, Алекс. Ну вот просто мне интересно. Вот вы такой молодец тоже. Пришел человек, мы говорим, почему поверка, а не проверка? Он говорит, потому что поверка от слова вера. А проверка от какого слова? Ну. Давайте уже обсудим файл или мультифора, пишет Виталий. Объективно говоря, что то. Бред какой-то, если честно. Проверка — это проверить, а поверка — это сравнить. С чем? СВ. Сравнить с чем и что? С эталоном, пишет СВ. Проверка — это проверить наличие, да? А поверка — это сравнить с эталоном. Поверка — это терминология, конкретный процесс, а проверка — это просто слово насчет сравнения, верно тоже, пишет Big Tasty. А в какой момент какое-то слово становится терминологией, а в какой момент какое-то слово не становится терминологией? Нет, я посмотрю, что значит поверка. Поверка средств измерений, совокупность операций. Нет, мне нужна этимология. Сейчас выяснится. Сейчас мы все выясним. От глагола «поверить» — «вера», прославянская «вера». Ну, понятно, да, это очень интересная этимология. Да, «поверить», «поверять». «Поверка техники». Да. На поверку это на самом деле, в действительности. Поняли-ка? А может, поумнела от страха, а только на поверку вышла, что она хитрее всех? Да разницы нет. Синонимы это. Поверка и проверка. Все. Синонимы. Не вижу никакой разницы. Какую-то, мне кажется, мою голову единственную морочат. Какая разница между проверкой? Ну вот на проверку вышло. Просто звучит, может, не так поэтично, не так бегло. Спотыкаешься о звук «Р». Да, на проверку вышло, поэтому на поверку вышло. И, наверное, поэтому говорят «при проверке вышло». Да, поэтому на поверку. Нормально. Все, ребята, это одно и то же. А еще есть поверенный, временный поверенный. Вот это что такое, вообще не знаю, Макс. Какой-то временный поверенный. Что это такое? Что это такое? А есть вообще отдельные направления прикольные. Тубус, ватман, кульман, циркуль. Они же все уехали, Андрей. Это же с Первого канала ведущие, насколько я знаю. Славяне или те же словенцы, видимо, О и А прилетели изменения со временем, теперь не поймешь, пишет Светлана. Ну, вы сейчас придумаете нам. Вот. Славяне, кто говорит словами? Все, не парьтесь. Прям нормально все. Я вам говорю, можете дальше не искать. Мы словами говорим. Славяне — это самоназвание. Мы сами себе название дали. Когда кто-то говорит, что слейв в английском, так нам плевать. Нам что, нас англичане, что ли, называли? Мы сами себя называли. Правильно, правильно. И, а их мы всех называем немцы. А почему немцы? Потому что какая разница? Потому что они словами не говорят, они не мы все. Что-то ходят, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понимаете? Это как цивилизованные европейцы давным-давно называли других нецивилизованных европейцев варварами. Что-то бар-бар-бар-бар-бар, что-то там, понимаешь? Что-то бормочет ходит какая-то. Непонятно, варвары какие-то. Бар-бар, все. Нет? Нормально же вроде. Вроде бы нормально, говорю. Проверка. Поверка или доверять и подтвердить. А проверка это ближе к выяснить, пишет Игорь. Чепуха это все. Мы славс для них. Славс, конечно. Не слейвс, конечно. Какие им слейвс? Если кто-то из них подумал, что мы слейвс, мы их убьем обязательно. Вспомнилось из детства ихний. Это металл, который при добавлении в кофе вызывает кровь из глазей. Только не надо в кофе не класть. Только его надо в кофе не класть, а ложить, пишет Рибарис. Но... Игорь прав, пишет Константин. Хорошо. Выясним только, какой конкретно Игорь прав. А так в целом я согласен, Игорь прав. А почему русское прилагательное, а все остальные существительное? Это, кстати, чушь все недобрый. Сейчас попытаюсь найти вам объяснение. We are Americans. Это вот как мы переведем на русский язык? We are Russians. Мы перейдем, мы русские. А we are Americans, как мы переведем? Мы американские. Ну вот, все нормально, все нормально, все нормально, не парьтесь. Сломали мне мозг с утра этой поверкой, пишет АМГ. Да я вас умоляю, какой-то непонятный архаизм просто и все. Потом добавили туда букву, чтобы удобнее было говорить. Мы все страдаем до сих пор. Поверка, это что-то какое-то другое слово. Да ну... Да ну, я вам говорю, сейчас будем выяснять, почему запасный выход, а не запасной. Выяснится, что потому что это Львовский автобусный завод печатал. А я думаю, что проверяют инструмент, проверяют людей, пишет Дмитрий. Думайте, пожалуйста, я не буду вам запрещать. Владислав мне пишет, русский не прилагательно, это типа как фамилия русских, пишет Владислав. Какой-то карт. Тавый замутил, пишет Алексей. А, да, да. Ой, да не обидятся на нас. Да не обидятся на нас Эдгар и Аскольд. Антон пошутил, что Эдгар и Аскольд запасный. Смешно, смешно, смешно. Я думаю, это смешно. Без обид только, без обид. Запашные, конечно. Также мы нарекли Big Special, а было ведь непонятное заморское Big Tasty. Нигматулина, это, ну вы молодец. Я, слушайте, подъезжаю, значит, к бывшему KFC, который называется Rostix. И Rostix, он называется, естественно, опять латиницей. И я подъезжаю, и я понимаю, что все названо по-новому. А я привык еще, когда это было KFC, как оно называлось. И я ему начинаю, значит, а я на машине, я ему говорю, мне вот этот, говорю, ну типа вашей шаурмы вот этой, вот шаурмы. Он говорит, он сидит такая тишина там. А что? Вот так, что? Я говорю, ну типа, говорю, такой завернутый в лаваш. Он, у нас нет лаваша. Думаю, ах ты тварь, ты хочешь, чтобы я, что, придумал это название или что? Я такой, ну, говорю, ну вот эту, говорю, лепешку мексиканскую, когда завернутую в лепешку мексиканскую. Говорю, ну как он у вас назывался? Ролл, ролл. Он говорит, нет, у нас айролл. Айрол? Я говорю, какой айрол? Я говорю, не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю, ну вот, Влас, основной, говорю, он был, говорю, острый и не острый. Он говорит, а, твистер? Я говорю, да, твистер. Он говорит, о, у нас нет твистеров. Я говорю, почему? Он говорит, ну все, мы же не KFC. Я говорю, ну как называется-то у вас? Он говорит, что? Я говорю, ну вот это вот, твистер. Он говорит, а, твистер? Он вот так у нас называется. Я не запомнил, к сожалению, пока, как он называется. Но то, почему я не запомнил? Потому что я потом сидел, когда я заказал, я и в машине ждал, сейчас там должны же через форточку передать, и я думаю, черт побери, почему нельзя назвать закруточка? Закруточка. Для меня не было бы никакой проблемы, я проехал его, сказал, это, ну, закруточку вашу, у закруточку, типа шаурмы. Вот реально же можно назвать, типа шаурмы, типа шаурмы. Типа шаурмы такой вот, ну вот, хотите, новый тип шаурмы, которая... Ну почему нельзя? Почему опять... Вот, Нигматуллин, вы поднимаете мощную тему, я считаю. Вы молодец, спасибо большое. Вот, мощная тема. Они поменяли одни непонятные названия на другие непонятные названия. Я те учил годами. Выучил, запомнил, а они мне. Хобана. Я серьезно, подъезжаю ко вкусно и точка. Спасибо за нормальное название, хотя бы, что я могу его запомнить. И я хочу заказать... Вот этот бургер, значит, в котором есть и помидоры, и огурцы, и лук, и все. И я помню, что он называется Royal Deluxe. Я подъезжаю, говорю, мне Royal Deluxe. Они говорят, у нас нет. Серьезно, у нас нет. Я говорю, ну как, ну нет, все, мы не сделаем. Мы же не Макдональдс. Я говорю, я понимаю, но... И там начинается какой-то... Вот я не помню, как он называется. Грант? Просто Грант? Хью Грант? Грант? Просто Грант? Не, я не понимаю. Самокруточка, мне говорят. Да, самокруточка называлась. Ну, серьезно. Не, ну почему они эти дурацкие названия опять придумывают? Ну, правда. Ну, ты уже назвался, уже все, уже по-русски сам называешься. Ну, название ты можешь нормальное дать или нет? Ну, нет, это невозможно. Это каждый раз это запоминать. Гранд Каньон, мне говорят. Гранд Делюкс. Точно, точно. То есть, был Роял Делюкс, они такие... Надо что-то вот, понимаешь, надо показать им, что мы особенные. Давай, Grand Deluxe. Да просто сочетание слов Grand Deluxe, я даже не знаю, хуже даже, чем Барвиха Luxury Village, я клянусь. Вот, ну просто набор каких-то пафосных слов ради булки с котлетой. Ну что за отстой? Ну ладно, что, запомнить. Спасибо большое, что подсказали, я вспомнил. Grand Deluxe, да, мне пишут, да. А в Ростиксе твистер теперь шеф-ролл. Точно, шеф-ролл. Просто вот кто назвал это шеф-ролл? Почему? Что-то, как, что в голове? Такие, не просто еще главное, сказали бы ролл. Что, собственно, и значит закруточка. Ну, ролл это и есть закруточка. Ролл, ролл, крутить. Крутишь, понимаешь, крутишь. Крутыш бы назвали. Ну, нет, ролл. И шеф, зачем шеф добавлять? Почему шеф? Это же самый стандарт. Типа, стандартная закруточка. Почему-то добавили шеф. А он мне говорит, у нас есть шеф-ролл. Я говорю, не-не, шеф мне не надо, потому что я думаю, что это какая-то сволочь будет огромная. В нее там навалят полкило картошки, потом сиди и обжигайся об нее. Вот это вот, знаете, да? Я говорю, не-не, шеф мне не надо. Мне, говорю, надо вот закруточку. Как будто вот алкаш подошел там к окошечку и пытается что-то вот выпросить. Вот так я себя чувствовал. Не мог объяснить человеку, что мне надо. Потом мы выяснили, что вот шеф, он называется просто чисто для, как вы говорите, на улице, для понта шеф. И все, и больше ничего. Шеф, давай трогай, да? Шеф потрогал, но никуда не поехал. Пора слезать фастфуда, станете еще толще, пишет лимузин. Почему капуста называется кочешок? Кочешок? Капуста? В смысле? Сейчас о чем вы вообще? Какая капуста называется кочешок? Чушок я знаю. Когда? Ты че, чушок? Попутал там, да? Что такое кочешок, я не слышал ни разу. Кочанок знаю, потому что качан. Ну, типа, кочаночек мне один дайте. Это как, там, мне полбатончика. Вот, мне полбатончика. Бутылочку. Да, немножечко сахарочку. Вот, кочаночек капусточки. Да, семечек, кулачок. Да, однажды свернувшись, да, к
клочем у ног твоих, чок-дурачок. Качанчик, мне говорят. Вилок капусты. Да, вилок, точно. А вилок через И или через Е? Я просто не знаю. Вилок. Как правильно вилок-то пишется? Неуродившаяся капуста, качешок. Да это какой-то качешок. Через И, мне говорят, да? А почему? Семечек все-таки жмень, мне говорят. Жмень? Вот жмень это что? Давайте вообще все измерять в таких вещах, как жмень. Просто выходит с нами на переговоры Трамп и говорит, смотрите, нам нужно прекращение огня. Мы такие, не вопрос, нам нужно 200 миллиардов жменей. Я такой, да, да, вот. Мы уже, как Трамп накануне сказал, мы в 10 ярдах от решения проблемы. Я думаю, что такое ярд? Начал выяснять, 10 ярдов это 9,14 метра. Поняли, да? Так же и нам надо в каких-то аршинах, локтях им все время, да? Вот, давайте там в аршинах. Касая сажень. В Калининграде болгарку называют турбинкой, а мусорный контейнер кеске. Кеске? Кеске? Ну, то, что вы, кстати, циркулярку называете, это циркулярка же, по-моему, называется, болгаркой, это странно. Ну и турбинкой тоже. А, ладно, все. Все понятно. А с чего мы начинали? Я забыл, с чего мы начинали. Выбросить мусор в кеске? Это как вообще, пишет Юрий? Жменя, правильно говорить. Не жменя, а жменя? Она, жменя на Первом канале. То есть в метрах мы ближе, пишет Смит. Получается так. Но тут надо выяснить сначала, что тяжелее. Килограмм ваты или килограмм железа? Вот напишите мне, что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа. Это очень важно. Тогда мы и сможем выяснить, ближе мы в метрах, чем в ярдах или нет. Вот. Тяжелее 1,5 килограмма, пишет СВ. А чего 1,5 килограмма СВ? А если 1,5 килограмма пуха, он тяжелее, чем 1 килограмм железа? Подумайте над этим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, март, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус один ощущается, якобы как минус шесть. Болгарка – это угловая шлифмашинка, циркулярка – это дисковая пила. Это не одно и то же, пишет Илья Сергеевич. Хорошо, спасибо большое, Илья Сергеевич. Представляю лица новостников, которые постоянно попадают на всякую дичь, когда заходят на последние 5 минут, пишет 506. А, да, наверное. Ну, они бы могли здесь сидеть писать новости, я думаю, было бы интереснее. Что тяжелее? В пионерской юности 1,5 килограмма металлолома приравнивали к 1 килограмму макулатуры в соревнованиях между классами и школах. Так что тяжелее, пишет дед Зая. Килограмм ваты в аршинах тяжелее, шутит недобрый. Если наш дипломат на переговорах будет разговаривать такими словами, переводчики повесятся, пишет Ларек Марек. От свиньи свинина, от баранины, барана баранина, от коровы говядина. Почему, пишет Игорь. Коровятина должна же быть, правильно? А, говядо, потому что. Мы в 5 вершках, 10 берка... Что? Берковецах, 3 локтях и 18 жменях от мира. И пусть идут и думают, далеко это или близко, пишет Василий. А, так. Бута в эфир позвали, вот эта тема, наконец-то его отпустили, пишет Малютка. Подождите, а кто задержал Бута? В смысле, вы чего? Уже давно? Давно? Не говядина, а каравай, мне говорят. Наш орешник летит со скоростью 10 жменей с начинкой в 20 жмыхов, пишет Нигматуллин. А их странная методичка все мерить футбольными полями, пишет Верунчик. Ну, это же, опять же, для широкой общественности. Ты говоришь, футбольные поля. А, ну, так себе более-менее представляю. Болгарку можно называть румынкой, потому что, ну, какая разница, пишет Игорь.
Ладно, хотите интересное? Не про болгарок и не про румынок. Значит, издание «Коммерсант» сообщает, ссылаясь на, значит, собеседников журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова. Ну, вы знаете Андрея. Значит, что сообщает издание? Якобы, на переговорах по украинскому регулированию вчера уже речь шла о том, что территории, находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также Москва может потребовать признать российским Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, и если это признать, то есть в тех вот территориальных границах, которые они как бы административно есть, и если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине. Передали спецкору «Коммерсанта» слова президента участники съезда. Но очень-очень зыбко. Очень-очень зыбко. Но, тем не менее, мало ли, может быть, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Пощупаем эту историю. Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $3050 за тройскую унцию. Ну, кстати, тоже классно. Унция. Ребята, а что такое унция? То есть, вот мы здесь все смеемся с вами. Жменя, не жменя, аршин, ярд, там, и что? Унция. Это сколько в каратах? Давайте так, в каратах унция это сколько? Так, унция это 33 грамма, мне говорят, 14 граммов. Кстати, граммов, да, а не грамм. Унца. Да-да-да, лимузин, сразу видно. Унция – это то, чего 99,99% в периоде населения в руках не держало, пишет Алекс. Глаза измеряются в каратах. Правильно, два бриллианта в три карата глаза. Очень маленькие глазки. А карат – это вроде как рисовое зерно было изначально. Ну, не рисовое, по-моему, но какое-то зернышко там, да. 28-го. Мне написал Сергей. Что 28-го, Сергей? Так, ну-ка. 28-го будет следующая пятница. Что, у вас какие-то планы? Да, 31 грамм, пишет Иван. Да. Обе формы признаются нормативными. Граммов преимущественно в письменной речи, грамм в устной, пишет СВ. А устная речь, она просторечная, СВ. Поэтому граммов. Тройская унция, а еще есть же какая-то ватиканская, пишет профьюзер. А карат это 200 миллиграмм, мне говорят. Унция это глоток. Унц, ну понятно, Смит. Да-да, скоро вообще не с кем будет поговорить. А зачем? Есть же интернет, Алиса, они все знают, пишет Светлана. Ну не очень приятно с этими всеми голосовыми помощниками разговаривать, если честно, Светлана. Зелю тащат на переговоры, чтобы остатки Украины сохранить. Вот вы написали «сохранить», и я не понимаю, то ли вы хотели написать «сохранить», то ли вы хотели написать «сохранить». Потому что вот это какая-то закралась как-то опечатка, что ли, Александр, или что? То ли «сохранить», и, ну, хотели написать «сохранить», потому что, ну, хранение, да, там должна быть буква. Либо «сохранить». Что вы хотели написать, скажите, пожалуйста. 28 граммов, 1 унция, пишет Децент. Вот представляете, и каждый день... А теперь давайте выяснять, что такое тройская унция. Угу. Тройская унция. А это как пойдет, пишет Александр. Да. Вот у меня главный вопрос. Рыба пелить или пилять? Вот как правильно? Реально. Всегда спрашивал. Вот. Мне товарищ говорил, что это зависит от того, как она жизнь прожила. Тут я согласен. Ну, а как правильно? Вот это вот рыба, как правильно? Да похоронить Зелю надо, пишет Тараторка. Слушайте, ведь Зеленский все время отказывается надевать костюм. И в какой-то момент я подумал, так или иначе, когда-то мы Зеленского в костюме увидим. Поняли, да? Я даже могу себе представить эту картину. В целом, когда Трамп говорит, ну, по крайней мере, он в костюме.
И это будет забавно. Как вы думаете, государство гарант Конституции или поставщик услуг? Или то и другое, или не то и не другое, пишет Светлана. И то и другое, и не то и не другое, Светлана. И да, и нет. Да нет, наверное, я бы даже так ответил. Да нет, наверное. Или нет, да наверное. А, все течет, все изменяется. В одну реку нельзя войти дважды. Ну, вот. Поэтому все и так, пишет Светлана. Безусловно. И поэтому все так произошло, как пел Эдуард Суровый. В деревянном костюме, пишет Андрей. Конечно, деревянный макинтош. Но я имею в виду, даже в деревянный макинтош все равно кладут в нормальном костюме обычно. Не в майке же, в конечном счете, понимаете? Поэтому, так или иначе, когда-то Зеленский костюм наденет обязательно. Ну, точнее, его оденут. Кого? Зеленского оденут? Да, правильно, наденут на него костюм. А оденут его, вот, сказать, можно уже сказать, одели. На рук. Ничто не воробей, кроме самого воробья, пишет Рома Каменев. Да и то это условно, Рома Каменев. Ведь что такое воробей? Если не буквенное обозначение. Это же мы его называем воробей, а он вообще себя называет Алекс Спарроу и считает, что он американский известный певец, понимаете? Он, ну, Спарроу, кстати, Спарроу. У него, говорят, даже дом в Лос-Анджелесе сгорел. Мало верится, что у него было, но он сгорел. Вообще прикольно, надо было, конечно, оказаться в Лос-Анджелесе, когда там были пожары. Можно было сказать, что у тебя дом сгорел, все подумали, что ты богатый. Как кто докажет, что у тебя там дом сгорел и вообще был или не был? Если на ногу уронить, то килограмм железа тяжелее килограмма пуха, пишет Риборез. Тут я с вами не соглашусь. Важно, сколько килограммов на сантиметр квадратный приложение будет. Ну, то есть давление на какой участок будет оказываться. Опять же, смотря как мы будем, в каком состоянии будет вот этот килограмм железа. Если он будет прям воздушный-воздушный, то ничего и не будет так особо. Вот. А если будет упрессованная вата, запрессованная по-настоящему, очень хорошо спрессованная вата, то она вполне вам ударит по пальцу сильно, будет больно. Это вопрос состояния уже, плотности. Плотность. Сколько там килограммов на сантиметр? Или чего там? Леха, ты топ, пишет Алексей Туманов. Спасибо большое, Алексей. Хотелось бы это восхищение как-то монетизировать, если честно. Монетизировать. О. Спасибо. Спасибо и вам за эфир, Алексей. Спасибо и вам. Спасибо большое. Но еще раз, монетизировать бы хотелось. Монетизировать. Куда слать, пишет Алексей. Ну, куда слать, известно. Вот хотелось бы монетизировать эфир. Донаты, мне говорят. Ну, не знаю, может, донаты, может, не донаты. Может, вы, там, не знаю, серьезный какой-то бизнесмен, там, денег у вас много, вам делать нечего, там, не знаю. Радио свое хотите. Обращайтесь, не вопрос. Скромнее надо быть, Алексей, пишет Иван. Вот тоже, кстати, Иван, вопрос, который мы могли бы с вами обсудить. Вы заметили, что ни одного человека, который, так скажем, владеет каким-то бизнесом и так далее, нельзя назвать особо скромным? Ну, так вот сказать, они могут быть культурные, но никак не скромные. Вот, значит, скромняшка, вот это вот все. Надо быть скромнее. Кто это говорит нам все время, что надо быть скромнее? И почему скромность, либо ты скромный, либо ты сразу какой-то негодяй и плохо себя ведешь, да? А почему ты не можешь быть нескромным, но при этом культурным, да? А зачем вот эти все скромные? Олег Тинько, образец скромности, пишет 506. Ну, он все и просрал, если честно, вот этот Олег Тинько. У него что-то, видать, какие-то капитальные изменения в головном мозге произошли. Я уж не знаю, с чем это связано. Ну, правда. Я в какой-то момент злился, так сказать, на все его заявления в отношении России, а потом у меня возникло ощущение, что у него действительно какая-то произошла, какое-то изменение очень сильное в лобных долей, видимо, и, ну, его не надо оценивать теми критериями, которыми мы оцениваем, ну, здоровых людей. Мне кажется, просто не надо, и все. Потому что, по-моему, все плохо. И я как-то так, ну, Это, кстати, касается этого солиста. Да это вообще много кого касается. Это многих уехавших касается. Я иной раз смотрю, такое ощущение, что уехали они не то чтобы из России, а они уехали головой. Просто поехали, и все. И не, даже не в том смысл, что они какие-то странные дезактуализированные вещи там говорят там по политике. Ну, я и так примерно понимаю, что они не особо разбирались. Да и ладно. Нет, просто смотришь и думаешь, как-то вы... Как будто бы выпали из реальности вообще. Дерипаска в присутствии Путина очень скромно себя ведет, пишет Иван Крылатый. Ну, а кто вам сказал, что он не скромно себя ведет там в присутствии других людей? Ты потом, скромно и культурно, это не обязательно тождественные вещи. Ну, вот вы когда, я говорю, культурный человек, культурно общается, да, не перебивает, слушает. Обязательно он должен быть скромным? Нет. Странное вот это вот. Мы даже можем посмотреть с вами значение слова «скромный». Хотите? Скромный. Что это значит? Лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств, заслуг. Сдержанный в обращении, поведении, в словах, поступках. Фенечка застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица. Тургенев, отцы и дети. Не бросающийся в глаза, не привлекающий особенного внимания, простой. Скромный костюмчик. Обычный, рядовой. Небольшой, незначительный, скромный. Нет. Нет. Скромность — это не то. Скромность — это как-то странно все. Это куда-то в самоуничижение, по-моему, двигает, нет? Ну, то есть скромность скромности рознь. Крыша едет от изобилия и долгого отсутствия порки, пишет деда Вова. Ой, деда Вова, как будто бы, если бы порка была такой эффективной, ее бы не применяли. Слушайте, это вот ощущение того, что если кого-то выпорол, он сразу умным стал. Ну, нет, нет. Потом, если бы порка помогала излечивать от психических заболеваний, так это же вообще проблемы бы не было. Можно было бы уже все, всех психов излечить. Берешь человека, у которого, например, шизофрения, дал ему по заднице, да, этим ремнем, и он такой: ой, что ж ты раньше так не сделал, что ж ты мучился, что ж я мучился, что ж я сам мучился, так надо было так и сделать. Нет, нет, болезни не лечатся ударами, да, это бесполезно абсолютно. Вот. Скромный костюмчик от Бриони за 500 тысяч, пишет Давид. Ну, 500 тысяч. Чё 500 тысяч? Предприниматель скромный, если зарабатывает так, чтобы никто его не мог обвинить в жадности, и в то же время он несет важную миссию в обществе, которая оправдана и целесообразна, пишет Титан. Ну, это относительно все. Вот кто-то скажет скромный, кто-то скажет его скромность пуще гордыни. Вы тоже не знали, что, оказывается, Бедрос Киркоров был народным артистом Российской Федерации? Нашу эстраду, в кавычках, я знаю неплохо, но ни одной песни данного артиста не припомню, пишет Серджио. Серджио, надо сказать одну вещь. Вы многих народных и заслуженных артистов России не знаете, потому что они могут работать не в сфере шоу-бизнеса. Не только шоу-бизнес дает тебе возможность стать народным и заслуженным артистом, вот. Вы же понимаете это. Помимо телевизора, есть еще и другие сферы, в которых артисты работают и дарят радость всем нам. Не знаю, насколько это касается Бедроса Киркорова. Он, кстати, недавно умер, и поэтому Царствие Небесное. И при любом отношении к его сыну соболезнования родным и близким точно, потому что родных терять сложно очень. И что тут топтаться? Так мы многих заслуженных и народных артистов не знаем в целом. Не занимайтесь самолечением, пишет Александр. Это правильно, это всегда правильно. А есть еще звание заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств, пишет СВ. Да много чего еще интересного есть. И мы знать не знаем, как это все. Пугачева тоже народный артист, пишет Юрий. Ну, так, естественно, Пугачева народный артист. А какая она еще может быть? Ну, тут у человека был вопрос в другом. Мол, а я вот не знаю, что исполнял Бедрос Киркоров, почему он называется народным артистом. Говорит, это странно. Понимаете, вот в чем разговор. Пугачеву, как бы, любишь ты ее, не любишь, но понятно, что она исполняла, где она исполняла, в каких объемах она исполняла и так далее. За выслугу лет дается, пишет Алекс Поляков. А еще есть, да. Сейчас, хотя сейчас говорят так, миру на тебя и так наплевать, а ты еще и скромный, пишет Алексей Туманов. Ну вот говорят скромный. Я не знаю, надо быть скромным или не надо быть скромным. Я думаю, что надо быть адекватным. Где-то надо быть и, может быть, и скромным. Где-то надо быть и, может быть, и не скромным. Надо быть адекватным. Вот. Выпадение из адекватности – это вот уже, наверное, неправильно. Другое дело, как определить эту норму, да, как понять, где эта адекватность начинается и заканчивается. Это, наверное, сложно. На радио какая самая-самая госнаграда, пишет Масруд. Масруд, если я не ошибаюсь, какой-то же у нас заслуженный журналист появилось звание. Что-то такое. Типа заслуженный журналист России. По-моему, появилось звание. Но это, наверное, самая вот такая награда и есть высокая, так скажем, в нашей среде. Не помню, ее кому-то давали, там не давали. У нас просто так случилось, что народный артист и моральный авторитет – это синонимы, пишет Конюх Федоров. Это объяснимо, потому что вот эти все звания – народный артист, заслуженный артист – они же ведь выдавались, ну и придуманы, так скажем. Да? Ну, не знаю, может быть, и где-то они еще были, но в целом это Советский Союз. То есть это такое поощрение неденежное заслуг человека в том самом... стремящимся к коммунизму обществе. Вот. Ну, так скажем, социалистическому обществе. Поощрение. Ну, грамоты, там еще что-то. Награды. Тогда, в принципе, когда государство контролировало от и до любую сцену, ну, просто нельзя было себе представить, что ты вылез на сцену, а государство не в курсе. Вот. Это было логично, что государство, награждая того или иного артиста, оно как бы награждает того, кого оно и так знает, и, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, а потом как бы история стала довольно странная. И я бы, ну, я знаю, что, наверное, с этим никто не согласится, но я бы все-таки еще раз рекомендовал подумать над тем, если кто-то захочет прислушаться к моей рекомендации, чтобы вообще это все отменить. Понимаете? Вот прям взять и отменить. Народный, заслуженный. Там вся проблема, конечно, наверное, заключается в том, что тогда придется вроде как отменять то, что было раньше, да? Ну ладно, уже не будем отменять то, что было раньше. Уже дали и дали. Зачем эти формы поощрения? Кажется, они немножко устарели. Хотя, с другой стороны, грамоту какую-то, благодарность, медаль. Всегда приятно получить. Людям приятно. Но другое дело, опять же, что имейте в виду, что артист получает за свои выступления, за свое творчество, а не за свою политическую позицию, не за свою жизненную какую-то особую позицию, не за то, что он примерный семьянин, а за песенки, например, там, или еще за что-то. И поэтому, когда он начинает думать, что если он заслуженный или там народный артист, он может говорить по любой теме, как будто бы он самый первый специалист в этих вопросах, или, например, комментировать внешнюю политику и все такое в этом духе. Не, он, конечно, может, никто не может запретить никому говорить. Но смысл в том, что мы не должны тогда хотя бы путать в голове эти вещи и понимать, что это мнение вот народного артиста, там, допустим, какого-нибудь певца эстрадного, но и при этом народного артиста, в сфере политики оно может быть очень таким непрофессиональным. Потому что он народный, его очень любят, но любят его не за то, что он очень хорошо разбирается в политике и невероятно хорошо советует, как построить нам государство, а потому что у него любимые людьми песни. Но по поводу любимых песен людьми тоже ведь интересные вещи. Все вот Пугачёва вспоминают всегда, а я вам приведу гораздо более жесткий пример. Верка Сердючка. Данилка, знаете такой? Ну, бандеровец в итоге оказался. Russia Goodbye, да? Сейчас его, правда, с Украины не выпускают, но это ладно. Это гадина жрет гадину. Всегда приятно. Суть в другом. Суть в том, что если и были какие-то народные песни у нас, то вот это вот все Верка Сердючкинское творчество, ну, очень любили в нашем народе, ну, очень любили. И гипотетически, я себе могу представить ситуацию, при которой, если бы все не пошло так, как оно пошло, этой Верке Сердючке, этому Данилке дали бы легко и заслуженного, и даже в какой-то момент, может, и народного артиста именно России. Я вообще этого не исключаю, что такое могло быть бы. Понимаете, о чем я говорю? То есть тут специфика интересная. За настоящую жизненную позицию мужика или героя получают другие люди, пишет Александр. Да, но бывает такое, что человек получает героя, правильно говорите, а потом его жизнь складывается печальным образом. И он, например, уходит в бандитизм или еще куда-то. Такое было. Ну, или там убьет кого-то где-то. Вот, в быту. Такое бывало и с героями Советского Союза. Такое бывает вообще со всеми. Почему? Потому что герои, безусловно, особенные люди. Потому что это люди особенной отваги. Но и герои все равно тоже люди. И они тоже, уже даже в статусе героев, могут совершать ошибки. Вот этот надо момент тоже учитывать. Тоже надо понимать его. Потому что все мы люди, все мы человеки, пишет Геннадий. Да, абсолютно так, Геннадий. Ничего с этим не поделать. И все мы, к сожалению, совершаем ошибки. Наверное. Или, к счастью, не знаю. Ну, вот так случается.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А Дудаев, офицер Советской Армии, а Маннергейм, георгиевский кавалер, пишет Федоров. Да, и примеры эти известны всем, и не только эти. Однако разные там заслуженности, это прибавки к пенсиям и другие льготы, а возраст дожития у гуманитариев побольше, пишет Смит.
Ой, да, честно говоря, у меня не было никогда на руках исследований, у кого возраст дожития побольше, понимаете, гуманитарии. Ну, во-первых, люди могут спиться, да, вот. И потом надо же смотреть, что нас убивает больше всего. Давайте мы просто посмотрим сейчас в интернетах, что убивает нас больше всего. Да, и все. Ну, нам нужна статистика. Как это сказать? От чего так? От чего больше всего в России умирает людей? Посмотрим, что говорит интернет.
Губит людей не пиво, губит людей вода, пишет Александр. Да, это известно. Алкоголь вредит вашему здоровью, Минздрав предупреждает.
Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
Сердечно-сосудистые, пишет Павел. Ша-ша-шас. Да, сердечно-сосудистые, инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца. Эти заболевания занимают первое место по количеству смертей. Второе. Онкологические заболевания. Злокачественное новообразование, рак. Вторая по значимости причина. Третья внешняя причина – ДТП, несчастные случаи, отравление алкоголем, суициды. Причины особенно актуальны среди трудоспособного населения. Почему, интересно? Четыре. Пневмония – хроническая обструктивная болезнь легких, болезни органов дыхания. Инфекционные заболевания – это пятая причина, включая COVID-19, заболевания органов пищеварения, цирроз печени, язвенная болезнь. И другие причины – сахарный диабет, болезни почек и другие заболевания. Ну, смотрите, какое дело. Вот мы, например, берем и пытаемся как-то обобщить вот эту информацию. Да? Не сами причины уже, по какой причине, там, при вскрытии показало, а что провоцирует особенно пневмонию, хронические заболевания легких, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, вот, заболевания печени. Что вот это провоцирует? Есть вещи, которые это сильно провоцируют. Например, курение. Оно практически во всех вот этих первопричинах смерти участвует. Курение. То есть это прям без разговоров. И туда, и сюда, и куда хочешь. Подставляй, пожалуйста. Курение везде. Ну и алкоголь. Почти везде. Почти везде. То есть гипотетически, если бы люди не пили, не курили и получше бы питались... Получше не в том смысле, что дорого, а в том смысле, что следили бы за тем, что едят, то, наверное, стало бы лучше. Наверное. Еще лишний вес, пишет Катерина. Но это я про еду и говорю. Старость, пишет Павел. Ну, старость, конечно. А что, СПИД и рак уже победили, пишет ленивый титан? СПИД никогда не был, ну как, ВИЧ-инфекция вообще никогда не была на первых местах по количеству смертей в России. Никогда. Я вам перечислил вот по очереди от первого к последнему, что самое у нас такое опасное. Вот. Так что это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Вот. Давайте я сейчас найду факторы, провоцирующие эти явления, да? Сейчас посмотрим. ВИЧ не смертелен, убивают сопутствующие болезни, пишет Александр. Ну, правильно, потому что это как бы вирус иммунодефицита, так называемый, да? То есть иммунитет перестает работать, и тебя убивают сопутствующие болезни. Соответственно, сейчас есть поддерживающие препараты, которые дают возможность людям ВИЧ-инфицированным жить долго и, ну, нормальную жизнь вести. Понятно, с ограничениями определенными, но тем не менее. Поэтому сейчас правильно диагностированное вот это заболевание на ранних стадиях, оно не приговор вообще ни разу. Имейте в виду, на всякий случай. Так. Факторы, провоцирующие высокую смертность в России, можно разделить на медико-биологические, социально-экономические, поведенческие. Так, сердечно-сосудистые заболевания, высокое артериальное давление, гипертония – основной фактор риска. Нездоровое питание, избыток соли, жиров, сахара, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, стресс, высокий уровень психоэмоционального напряжения, ожирение и сахарный диабет. Вот вам проблемы, из-за которых как бы возникают сердечно-сосудистые заболевания, из-за которых мы в основном умираем. Все вместе. Вторая, да, по значимости история, это онкологическое заболевание. Поехали. Курение – главный фактор риска рака легких и других органов. Главный. Неблагоприятная экология, загрязнение воздуха, воды, почвы, нездоровое питание, недостаток фруктов, овощей, избыток переработанного мяса, ультрафиолетовое излучение, например, из-за чрезмерного загара, генетическая предрасположенность, ясно, поздняя диагностика, низкая доступность скрининговых программ. Ну, первый фактор – курение. Первый фактор – онкологический заболевание – курение. Вот, представляете себе. Дальше третье идем. Внешние причины. ДТП, отравление, суициды. Чем провоцируется? Первое – алкоголизм, отравление, несчастные случаи. Вот будете смеяться. Низкое качество дорог, нарушение ПДД. Ладно. Социальное неравенство, бедность, понятно. Психические расстройства, депрессия, тревожность. Доступных опасных веществ. Например, суррогатный алкоголь. То есть опять речь идет о том, что люди травятся поганым алкоголем каким-то там и так далее. Болезни органов дыхания. Первая причина болезни органов дыхания. Курение. Активное и пассивное. Первая причина. Вторая – загрязнение воздуха, выбросы промышленных предприятий, автомобилей. Третья – инфекции, туберкулез, например, или там COVID-19. Ну, просто. И низкий уровень вакцинации от гриппа и пневмокока. Это четвертая причина. Но первая – курение. Инфекционные заболевания. Первая причина – низкий уровень иммунизации населения. Второе – антисанитария в некоторых регионах. Третье – миграция и туризм, распространение новых инфекций. Четвертое – устойчивость к антибиотикам. Ну, вот тут вот как бы про курение, алкоголь не говорим в этих сферах, в этой сфере. Социально-экономические факторы. Бедность, ограниченный доступ к качественной медицине. Низкий уровень образования в области здоровья. Людям говоришь, что не надо курить и пить. Они все равно курят и пьют, потом говорят, а что это я заболел. Недостаточное финансирование здравоохранения. Ясно. Неравномерное распределение медицинских услуг между городами и регионами. Понятно. Седьмое. Поведенческие факторы. Курение. Опять. Россия традиционно входит в число стран с высоким уровнем потребления табака. Второе. Злоупотребление алкоголем, особенно крепкими напитками и суррогатами. Третье. Низкая физическая активность. Четвертое. Нездоровое питание. Избыток фастфуда, недостаток свежих продуктов. Представляете? Экологические факторы. Загрязнение воздуха промышленными выбросами. Плохое качество воды. Радиационное загрязнение в некоторых регионах. Все. Значит, для снижения смертности необходимы комплексные меры. Улучшение системы здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни, борьба с курением и алкоголизмом, улучшение экологической ситуации, повышение уровня образования и социальной поддержки населения. Все. Элементарно. Твари соседи, курящие на балконе, мы из-за них пассивно курим, пишет ваш слушатель. Конечно. Только толстый курящий алкоголик с постоянным стрессом – мечта патологоанатома, пишет Александр. Стрессы и нервы – все от них. По себе знаю, как понервничаешь сразу, и давление шарашит, и башка болит, пишет Ларек. Конечно. А еще это усугубить алкоголем и курением, и будет еще сильнее шарашить, и еще сильнее болеть. И начнет потихонечку отваливаться все. Где-то отвалится голова, где-то отвалится поджелудочная, где-то печень вдруг подведет. И там очень много разных всяких заболеваний хитрых, которые в какой-то момент могут себя проявить, и все. И все. И одно цепляется за другое. Понятно, что все умрем и разваливаемся. Развалимся, в любом случае. Это понятно. Ну вот, вот они вам факторы. Реально нас убивающие. То есть основной фактор, который нас убивает, основные, это, ну, это сейчас вот, ну, вот реально говорю, это может, только прочтите это правильно, то, что я говорю. Это даже не война. Понимаете? Это просто мы курим и пьем. И это, в общем, во всем мире так, если честно. Вот она, вот они основные факторы. Мы курим, пьем и жрем, что попало. И от этого очень лихо умираем и не движемся. Вот. Наша смерть, она в курении, распитие спиртных напитков и нежелание двигаться. Вот в этом наша основная смерть. Как бы вот в этом яйце. Сами себя убиваем, пишет Мелик Вильзета. Да, да. Понятно, что есть и другие вещи. Военные действия там и много чего еще. Но в основном мы убиваем себя тем, что мы курим, пьем и едим дрянь. Все. Вот такая фишка. А, и не проходим обследование. Это надо бы делать. Чё уж, пишет Светлана. Это не ты говоришь, а тупо гуглишь, пишет Андрей. Ну, понимаете, в чем дело, Андрей? В этом смысле статистика – это то, на что можно опереться. Если вы опираетесь на рассказ о том, ваша бабушка всю жизнь курила и пила, но прожила до 100 лет, это интересно, но, так сказать, малоинформативно. Классно, бабушке реально повезло, она молодец. Вопросов нет. Но в среднем получается такая история. Курим, пьем, и лишний вес у нас. Едим много и не двигаемся. Да, но я не хочу жить вечно. Тогда можно выпить, пишет Смит. Тут все зависит от ваших конкретных целей. Мы не обсуждаем каждого вас по отдельности. А так вы можете делать все, что угодно. Но если вы действительно хотите пообсуждать тему, а почему мы умираем и что нас убивает, то я вам говорю, что нас больше всего убивает. Не война. Реально, не война. Нас больше всего убивают сигареты. Ну, это тупо, но это так. Ну, ничего не могу поделать с этим. Ну, это очень тупо, но это так. И бороться с этим невозможно. Это возможно только если вот каждый раз это просто людям говорить, и они такие, ну все, все, соберусь силами и закончу сам себя убивать. Закончу потихонечку себе удавку на шее стягивать. Все, больше никак. Все эти сухие законы, там, запрещение табака, вообще это все. Нет, надо вот прям стучаться к человеку и вот проповедовать ему, понимаешь, что? Две мясные котлеты гриль специально. Антон пишет, да-да-да-да. Так выпьем же за жизнь после смерти, пишет Ларек Марек. Я хочу жить вечно, мне интересно, чем все в конце закончится, пишет Титан. Так ничем. Только есть нюанс. Кафешек и ресторанов наоткрывали тысячами, и в пятницу туда все равно нет мест, пишет Юрий. Нюансов полно, Юрий. И я прекрасно понимаю, что мой эфир — это не тот эфир, который сейчас откроет всем глаза и по типу «Да ты чё, реально, что ли, от курения больше всего умирает?» Все и так это знают. Это общеизвестный факт. Это не я сейчас пророком каким-то здесь выступаю. Типа, ребята, вы не обратили внимания, но вы знаете? И все «Не может быть! Парабай!» Алексей, спасибо тебе большое. Нет, вы все это знаете, мы все это знаем. Я просто напомнил об этом в очередной раз. В очередной раз. Все. Элементарно. Ватсон, элементарно. Слово года нюанс, пишет Светлана. Ну, я думаю, что пока да. А там посмотрим. Проблема в отсутствии силы воли. Зависимости сильнее, пишет Владимир. Не знаю, Владимир. Вот я вижу бойцов, которые курят. Что, у них нет силы воли, что ли? Они такие вещи творят. У них воли на нас всех вместе взятых и еще добавить туда можно. Нет, я думаю, что причина в чем-то другом. Не в силе воли и не в чем-то. Это какая-то другая причина. Какая-то другая причина. Не знаю, в чем она. Вот. Наверное, это надо всем вместе сейчас посидеть, прям подумать, а в чем же тогда причина. Потому что я вижу людей настолько волевых, выполняющих настолько рисковые вещи и жертвующих собой, при этом они вот там курят. Да. Поэтому нет, это не отсутствие силы воли. Нет, это что-то другое. Мы не в зоне войны. Конечно, не война убивает. Соседке 86 лет, косит свой газон на тракторе, стрижет кусты, в обед пьет шампанское, пишет Андрей. Дело абсолютно не в силе воли. Аленкар дает советы на все, ответы на все вопросы, пишет Барет. Я бросил курить, когда перестал получать удовольствие от сигарет, пишет Денис. А кто из бойцов курит? Там же дыхалка одно из главных, пишет Ларек Марек. Я имею в виду не тех, кто выходит там в октагон. Я имею в виду бойцов реальных, ну, на войне люди. Курят через одного там, если не каждый, почти. Только так. А да, и там дыхалка поважнее будет, чем в октагоне. В октагоне тебя дыхалка может только привести к тому, что тебя на время выключат или, ну, там, задушат немножечко, чуть-чуть, но не до конца. А вот на поле боя твоя дыхалка, которой тебе не хватит, она может быть как бы для тебя абсолютно фатальной, потому что надо будет добежать, а ты не добежишь. Ну, просто не добежишь, ты просто упадешь, ляжешь и скажешь, все, я не могу больше, у меня больше нет сил. Курение — это просто тупая привычка, пишет Алик. Наверное. Ну вот она нас больше всего убивает, представляете? Это главный наш враг. Если так вот говорить о том, в какой войне больше всего нас погибает. Вот этот... В войне с табаком нас больше всего погибает. И с зеленым змеем, который мы пытаемся побороть все время алкоголь, истребить весь, а он все равно нас побеждает. Вот нас больше всего там гибнет. Конечно же, в первую очередь, мужчин. Хотелось бы сказать. Потому что я знаю все эти выступления из разряда. Посмотрите, у нас мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. Это бабы их довели. Да, конечно, бабы довели, согласен. Но женщины просто реже пьют и реже курят, чем мужчины. Вообще-то. Вообще-то. Женщины меньше пьют и меньше курят, чем мужчины. Это просто реже. Да, знаю тенденции, знаю, вижу много курящих девчонок, вижу, понятно, все ясно, но все-таки, вот так вот можете в курилку глазами окинуть, если по курилкам ходите, сами курите, все-таки мужчин больше курит, чем женщин, И это плохо, что они курят, и те, и другие. Но вот потому женщины и дольше живут. Вообще, деструктивное, разрушающее себя поведение более свойственно мужчине. Да? Курить, пить, мотоцикл кататься, пресс качат. Ну, пресс качат, кстати, неплохо. Это надо. Причина в том, что наплевательски относятся к своему здоровью и жизни, пишет Сергей. Потому что сложно поверить в то, что ты себя таким образом убиваешь. Потому что это очень протяженная история, понимаете? Она настолько растянута во времени, что тебе не кажется, что ты себя убиваешь. Ну там, ну чуть-чуть, чуть-чуть еще подубью. Да ладно. Такие вещи сложно отследить. Вот. Я не бросаю курить не потому, что не могу. Проблема в том, что не хочу. Мне нравится курить, пишет Игорь. Так я и говорю, что это, скорее всего, то, что вас и убьет, Игорь. Ну, то есть, может быть, вас что-то другое убьет в этой жизни. Но в целом у вас высок риск, что именно из-за этого, из-за этой вашей привычки, там, желаний и так далее, вы умрете в итоге. Может быть, и нет. Может быть, вы нас всех переживете. Я вам желаю долгих лет жизни, сил и так далее. Ну, я просто говорю о том, что вот оно вот так. У женщин больше вариантов снятия стресса, пишет Титан. А женщины вообще более адаптивны, чем мужчины в целом. Плюс женщина сама себе по природе полезная, а мужчина не самая полезная история. Особенно со временем стало. То есть мужчина, конечно, нужен до определенного момента, а потом ему, конечно, лучше где-то умереть тихо и спокойно. Но я шучу. Добрый день. У нас в культурном коде прописано поесть и выпить в приятном месте, а после покурить и еще выпить, пишет Анатолий. Не знаю, что это за культурный код такой. Вот этот культурный код, он ведь нас убивает страшно. Ну ладно, мы, мне кажется, зациклились. Вот. Это вообще у нас разговор получился из какой-то опять мысли. Вот просто один из слушателей что-то сказал, и мы как-то туда пошло. Вообще-то, кому надо, кому на роду написано сгореть, тот и не утонет, пишет Титан. Все понимаю, Титан, знаю миллиард отговорок разнообразных, чтобы не брать на себя ответственность и не заниматься постоянной работой над собой, потому что она такая сложная. Знаете, я недавно видел одно выражение в интернете, очень смешное, прочитал. Мне крайне понравилось. Хочу вам всем его подарить. А работа на себя, вот, или над собой, самое сложное, потому что начальник дебил. Ну, прикольно, прикольно. Но там даже не дебил было сказано, а, так сказать, ну, вы поняли, ну, вы поняли. Еще жестче. Но это же правда. Работа на себя – это самая сложная работа, потому что начальник дебил просто. Потому что самого себя дисциплинировать, заставить, это же очень сложно. Очень сложно. И главное, ни на кого нельзя свалить свои неудачи. Вообще ни на кого. Хотя алкоголики, наркоманы, люди курящие, они все равно пытаются свалить свои срывы на других всегда. И появляются так называемые созависимые. Вот, созависимые. На которых это все сваливается. По типу, ты меня слишком сильно злишь, вот я и напился опять. Нет, 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 дорогой друг, ты напился, потому что ты напился. И жрешь ты, потому что ты жрешь, а не потому что вокруг люди какие-то особенные. Мы все живем примерно плюс-минус в одинаковом обществе. Но кто-то жрет, а кто-то не жрет. Кто-то курит, а кто-то не курит. Кто-то пьет, а кто-то не пьет. Поэтому, брат, это твое, твое. Ты лично в этом виноват. Это очень трудно признать. Вот. Поэтому работа на себя и над собой самая сложная, потому что начальник дебил. Отморозок вообще. Ничего не хочет слушать, ничего не хочет делать. Все время все срывается. Вот. Ну, также можно смешно сказать. Работа над собой самая сложная, потому что подчиненный дебил. Да, вот это тоже неплохо. Тоже смешно, тоже смешно. Сам себе задание даешь там. Вот все, начинаю, значит, прогулки вечерами. Поменьше зависать в интернете. Не пью.
Все срывается, все вообще сроки, вообще все упущено, ничего не сделал. Подчиненный дегенерат. Слушайте, не начальник все-таки дебил. Это неправильно было в интернете написано. Вот я сейчас догадался. Подчиненный идиот. Вы сами подумайте. Да, подчиненный. Ведь мозгом нашим, мы же сами себе говорим, так, смотри, с сегодняшнего дня, вот с сегодняшнего момента ты не куришь, ты, значит, питаешься полезно, ты не смотришь всякую чепуху по телеку, ты работаешь, ты общаешься с хорошими людьми и так далее. И ничего не выполняется, подчиненный точно. Начальник-то все четко. Все, и мотивирует, и объясняет, и говорит. Уже говорит, ты если не будешь делать, ты умрешь, ты понимаешь? Смерть, смерть и жизнь на кону. А подчиненный такой, ну и чё? А я сериальчик досмотрю. Вот, точно, точно, ребята, не в начальстве дело. Как начальники мы все неплохие, неплохие. Сами себе начальники мы неплохие. Подчиненные мы сами себе, говно полное, понимаешь? Себя заставить не можем. Вот, вот и приходится заставлять других... Типа, папка пьет, а ты смотри, не пей. Ты с папки пример не бери. Не будь таким дураком, как я. Глядишь, человеком будешь. Все, давай, иди за пивом мне. Да? Так увольте его, пишет Константин. Да как его уволить, понимаешь? Он полностью защищен. Как его уволить? Не береги душу, Леха. Уже не береги, пишет 506. Нет, но ведь это правда, друзья, это правда. Заставить себя что-то делать. Ой-ой-ой-ой-ой. А со временем это все сложнее и сложнее. А еще потом обязательно какой-нибудь внутренний философ подключается к этому совету. И знаете, такое, ну да, допустим, мы сделаем. И что? И что поменяется? И что поменяется? И такой, все-таки, да ничего особо не поменяется. Все, суета, сует, и томление духа. Ну вот и аминь, все, расходимся. Чего все разнервничались? Чего тебе не хватает? Иди, смотри вон сериал. Отдыхай. Подчиненные — это мастер отмазок и аргументов против сложности, пишет Владимир. Да, вот попробуйте собой, лично одним собой, руководить качественно. Попробуйте себя, как подчиненного, заставить что-либо сделать. Сами собой. Вы руководитель, вы подчиненный. Попробуйте. Я вам говорю, ваш самый худший подчиненный в мире, который может только, вы можете представить, это вы сами. Это такая изворотливая тварь внутри вас живет. Вы просто, вот сейчас, мы сейчас распрощаемся на сегодня с вами. Вы подумайте, какая изворотливая сволочь, которая ничего не хочет делать, ленивая тварь, безвольная, живет внутри. Как ее заставить, эту скотину, работать? Я не понимаю. Я пойду думать над этим. Все, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.